Вредная работа. Эротический рассказ. Или кое-что о математических формулах и гармонических соотношениях. Жизни вокруг нас, фантазия и физиотерапевтических процедурах. Он увидел ее, и числа Фибоначчи мурашками побежали по его телу, а потом и вовсе перехватило дыхание. Он даже не знал, с чего бы начать. Просто бездумно блуждал по поверхности этого удивительного создания, словно гимназист, неожиданно забредший в предбанник женской раздевалки. Наконец-то спазм пошел на убыль, и он остановился на линии стройных, самую малость, но просто чуть-чуть полноватых ног, волнующе уходивших куда-то, ну, скажем, в рай. Сейчас эти линии напоминали ему безукоризненно ровные строчки из доказательства интеграла Дюмеля. Каждая из них таила в себе неизвестность, ожидание чуда и неземного наслаждения. При окончательном схождении, где-то там, далеко, плавно перетекали они в нежные, пухленькие холмы цвета персиковой радости, колышущиеся от едва заметного к ним прикосновения. Их полная окружность соединялась с центром через симпатичные ямочки, которые в сочетании со всем остальным подразумевали торжество числа Пи во всем великолепии их математического и земного соблазна. И тотчас ему захотелось взять этот интеграл, как когда-то на экзамене, его прежний, переливающийся через край сексуально ненасытной юности. Но тут он вспомнил, что доказательство состояло, по крайней мере, из 10 страниц и занимало что-то около часа, как в теории, так и на практике. Сможет ли он, теперешний, полностью соответствовать этим недюжинным параметрам? Или его постигнет неудача и даже провал? Вообще, все это великолепие было удивительно гармонично, и везде можно было заметить красивейшие математические закономерности. Линия бедра, к примеру, чем вам не совершенно обратная тригонометрическая функция арктангенс? Руки, словно извивающиеся функции Бесселя первого рода, или же функции Неймана, являющиеся функциями Бесселя второго рода. Когда-то все это он знал не понаслышке и корпел над всем этим долгими ночами перед экзаменами по математике и электродинамике. Конечно, подробности всего этого были благополучно забыты, но образы, зрительные математические образы, неожиданно и бурно возродились его в воспаленном, перегретом мозгу. Плечи, волшебные плечи, их асимптотика была совершенна, безукоризненно дополняя и гармонично учитывая постоянные Эйлера маскирони, и легко вписываясь и не мешая соотношениям Якоби Айгера. Боже мой, какой чудовищный кошмар творился в его голове! Сумятица и каша, репа с апельсином и фуфайка с арфой. Плечи, их хотелось трогать, сжимать в объятиях, укрываться ими, словно тончайшим шелковым покрывалом. Вы, конечно, помните, что отличает настоящую скаковую лошадь от прочих? Конечно же, бабка. Это тонкий переход между сочленениями, как там у Пушкина, и быстрой ножкой ножку бьет. Ну, в общем, они были само изящество. Их хотелось ласкать, ощущая нервную нетерпимость и постоянное вздрагивание при прикосновении. помнить, на холмах Грузии лежит ночная мгла. О, если бы он позволил себе прилечь на эти холмы и запечатлеть искренний и восторженный поцелуй, ощутить розовато-коричневую прелесть, которой они заканчивались, а их полушария, их физическое волнение, медленные колыхания из стороны в сторону, словно величественные волны, свободные своим широким приливом, совершенные и спокойные. Фрина, Аспазия, Елена Греческая, все в одном предстало его помутневшему воображению, и он, словно единственный мастер, переживающий удивительное присутствие этих жрец любви, изящества и красоты. Что сказать, сумел ли наш герой все-таки взять этот восхитительный интеграл Дюамеля? История умалчивает, повествование не закончено. Пусть каждый читатель дорисует в своем воображении недостающие ему картины, как и мой лирический герой. Постскриптум. Кто-то сказал, в литературе возможно все, в отличие от жизни.